Господь великий, и Он великий во всем абсолютно. Куда ни глянешь, какую область, где Господь, там и величие, там и слава, там и красота. Просто очень многие люди не видят Бога. Они видят того, кто что-то им может дать. Они видят того, кто может их наказать. Но не видят красоты, не видят настоящего имени Бога, потому что настоящее имя Бога – это любовь. И, ну, так скажем, как вот у нас любовь есть совокупность совершенства, так и много-много имен Бога, много. И вверху всего, в основании всего – это любовь. А любовь – это то, что захватывает до остатка. Многие люди на земле испытали какие-то любовные чувства там к противоположному полу, в кого-то влюблялись, и они могут, ну, как бы блекло-блекло, совсем чуть-чуть увидеть, что такое любовь, что происходит с сердцем, что происходит с жизнью, как меняются эмоции, как меняются взгляды на многие вещи, потому что ты встретился с любовью. А когда ты встретился с Богом, который есть любовь по полной программе, и когда ты это увидел, любовь, ну, одно дело, когда ты увидел, вот многие созерцают такую любовь, ты такой прекрасный Господь, ты меня так любишь, ты меня держишь на своих руках, я драгоценность в твоих руках. Да, это очень хорошее чувство человек переживает, но это мизер по сравнению с тем, как, когда ты видишь его как того, которого ты любишь, который тебе нравится. Вот это обоюдные чувства, встречные чувства, они соединяются вместе, и человек просто блаженствует внутри себя, потому что действительно Бог есть Бог, а слово «Бог» – это прекрасный во всех своих отношениях, во всех своих делах, премудрый, все, что высоко – это все Бог. Будьте благословенны, чтобы, как Эдик сказал, любовь Божья, она совершила в нас эту победу и в полноте сформировалась в нашем сердце, чтобы мы славили Его так, как должно. Хочу вашему вниманию предоставить сначала два места Писания. Мне сильно нравится Аввакума, 2 глава, 13 стих. Ну, даже 13 не буду читать, 14 стих. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Ибо земля наполнится, смотрите, познанием славы Господа, как воды наполняют море. Аввакум такой интересный, такой пророк, он такую пророческую, плачевную песнь поет о Вавилоне. Он говорит, что этот город построен на крови, что вы столько сделали мерзости и зла Божьему народу, когда они брали в плен, и все это разрушалось, все, что связано с Господом. И вот, вот он ее перечисляет, эти все трудности. И вот 13 стих, он говорит, «Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно». Вот не от Господа ли Бога это, что народы трудятся для огня. Они действительно сделали его шикарным, величественным, этот Вавилон. Они храбрились, они хвалились тем, что, чего они достигли, пророк пророчествует и говорит, вот они все трудятся, племена мучаются, и все это напрасно, все это для огня. Я думаю, что Аввакум и сам до конца не понимал, о чем он пророчествует, но он сказал о нашем времени, он сказал не только о том Вавилоне, который будет разрушен и сожжен огнем, он сказал и о новом Вавилоне, о Вавилонской блуднице, на которую потрачено очень много сил, и ее устроили, ее обосновали, они думали, что она будет стоять на века. Но Бог сказал, она будет сожжена огнем. Рано или поздно это произойдет, а земля наполнится познанием славы Божией, как море наполняется водою. Там неимоверная масса этого моря. Так земля наполнится славой Божией. И что бы ни творили, как бы ни пытались это остановить, придет это время, и оно придет очень скоро, и земля действительно наполнится славой Божией, красотой Божией. Бог даст себя увидеть этой земле, и многие преклонятся пред Ним, потому что Он действительно есть Бог, настоящий Бог. Этому месту вторит пророк Исаия. Он говорит в 11 главе 9 стих. Не будет делать зла, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Там сказал, познанием славы наполнится земля, а здесь пророк подтверждает это и добавляет, земля будет наполнена ведением, так как моря наполняются водой. Он не мог ничего более значимое найти, Господь выбрал такой океан, знаете, наполненный водою, чтобы показать, что это масса такая, что нету никакого числа исчислить, сколько там этой воды в этих морях, океанах. И он говорит, вот так земля будет наполнена славой Божьей. Познают славу Божью люди на земле. И так земля будет наполнена ведением Господним. Потому что Бог сказал это. Вы думаете, что это только два этих места? Этих мест полно в Священном Писании. Есть люди, говорят, что вы не должны мечтать о славе Господней, которая придет на землю, потому что это тоже гордость. Вы вот из-за гордости своей вот эти мечтания у вас. Надо просто говорить, да будет твоя воля, Господь, и все. Я знаю, что есть люди, которые пытаются и просят славы Господней для того, чтобы им самим прославиться. И такое есть, и есть немало. Но я знаю, что есть люди, которые говорят, Господь, я хотел бы уменьшиться до таких размеров, чтобы меня не было видно, потому что я хочу, чтобы ты был виден, чтобы слава твоя была видна, чтобы красота твоя была видна. И таких людей тоже немало на земле. И они благословены Господом, и их мечта благословена Господом. Потому что не для гордости они ищут, не для славы человеческой они ищут, а для того, чтобы был виден и прославлен великий Господь. Я знаю, что эти слова для кого-то кажутся лозунгами громкими, и пусть. А я буду превозглашать, А я буду снова и снова говорить: Бог благословенный, Он достоин славы, и Он будет прославлен, по крайней мере, в моей жизни так, как Он достоин, и превознесен, и возвеличен. Ну, что ж, аминь. Знаете, сегодня я хотел бы порассуждать об Иисусе Христе, о том, зачем Он приходил на землю, каким образом Он сделал наше искупление, потому что иногда я говорю вещи, к примеру, если в мире христианском бытует это понятие, что типа Христос пришел на землю, потому что Бог Отец, значит, Он и милостивый, и справедливый. Человек согрешил, и Бог как бы попал в ситуацию, когда ничего нельзя исправить. Потому как Он милостивый, Он хочет человека помиловать, а потому как Он справедливый, Он не может его не наказывать. Сделал грех – смерть тебе. Сделал грех – смерть. А Бог не хочет смерти грешника, говорит Писание. И поэтому Он как бы раздвоился, и наказывать надо, и миловать надо. И как сделать так, чтобы соединить эти два процесса? И якобы Он придумал, что нужно взять Сына Своего, невиновного, послать Его на землю, чтобы над Ним там издевались, чтобы Его там убили, и потом через это оправдать людей, которые делают грех. Как бы и милость, и прощение, и наказание. Кого-то же наказали. Наказали. Что еще надо? И вот когда говорят о такой жертве, что вот такую жертву Христос понес, я говорю, не лгите, никакой такой жертвы Он не нес на землю. Не надо нашему Отцу никакого наказания, тем более невиновному, чтобы оправдать виновных. Это ложь дьявола для того, чтобы просто издеваться над истинами Господними, чтобы утверждать вещи, которые позорно вообще звучат. Если у Бога есть справедливость, никогда эта справедливость не позволит сделать так, чтобы невиновный отвечал за виновных. И якобы вот гнев Божий погас, кого-то наказали, и все, он жертву умилостивления сделал. И они говорят, что жертва умилостивления вот просто удовлетворила отца. Все, заплачено за все грехи, теперь можно уже всех миловать. Вот такая философия, она уже давно родилась в этом мире, и давно многие христиане ей пользуются. Но для меня она мерзостна, и я это не перестану напоминать, потому что это действительно совершенно не то, что мог делать наш совершенный Бог, которого дела совершенны были от начала мира. Мы должны понимать, очень хорошо понимать, не было еще мира, ничего не было на земле, ничего не было, ни человека, ни мира этого не было. Христос был заклан прежде бытия мира. Он был предназначен для этого пути. Это был разработанный план еще до сотворения человека, до появления греха. Был разработан план, что так нужно делать, чтобы человечество, которое мы создадим, привести к состоянию, когда это будет уже новый человек, созданный по Богу. Поэтому это единственное, что действительно имеет смысл и имеет разумное объяснение, это то, что по-другому человека сделать рожденным от Бога никак нельзя было только вот таким путем. Только таким путем можно было сделать сначала сотворить его и сотворить его, извините, те, которые судят это слово, действительно, первый Адам был сотворен как биологический робот. Хотите, смейтесь, хотите, судите, ваше право. Но он не знал добра и зла, в нем была заложена одна программа. Вот это так, вот это так, вот это так. Все, больше мозги его не способны были быть личностью, быть тем, кто выбирает. Это все было заложено в нем Богом. И хотите, спорьте с этим, хотите, нет. Но в плане Бога было, чтобы человек вкусил от дерева познания добра и зла. Другого выхода нету. Чтобы вот это сотворенное сделать личностью, ему нужно было познать добро и зло. И я часто напоминаю, Бог специально говорит эти слова в Писании. Вот Адам стал, как один из нас, знающий добро и зло. Что еще больше надо понять, что это была воля Господня? Потому что сам же Бог сказал, сотворим человека по образу и по подобию нашему. И тут он сам говорит, вот он стал, как один из нас. Через что он стал, как один из нас? Через познание добра и зла. Да, Бог знал, что когда он вкусит от этого дерева, он будет искушаться злом и много зла на себя навлекет. Да, Бог знал это. Бог для этого и посадил это дерево и сделал этот выбор добровольным. Он ему не сказал, иди и вкушай, чтобы потом человек сказал, а, ты меня сделал таким, ты меня вынудил, вот теперь я искушаю злом, а ты виноват, потому что ты мне это сказал сделать. Он ему сказал, это твой выбор, но то, что Бог знал все заранее, то, что Бог это все заранее спланировал, в этом нет никакого сомнения. Люди, очнитесь. Бог наш, Бог всемогущий, все, что Он не делает, к этому нечего добавить, от этого нечего отнять. Он полнота, Он совершенство, Он все делает так, что никто никогда ничего не скажет против Него. И Господь наш Иисус, написано в Писании, когда пришла полнота времени, Он послал Своего Сына на землю. Зачем Он послал Своего Сына на землю? Чтобы в себе самом, вот Христос в себе самом, должен был создать нового человека, устрояя мир. Вот пришла полнота времени, человечество созрело до следующей ступеньки, на которую Бог перевел человечество 2000 лет назад, когда Он сказал, вот теперь мы его сотворим полностью по образу и по подобию нашему. Теперь мы его сделаем таким, что Он вкусил когда-то от дерева жизни, то есть от дерева познания добра и зла, стал искушаться злом. А теперь мы сделаем его таким, что у него появится чувство навыка к развлечению добра и зла. От учения, которое я принесу, у него появятся навыки к развлечению добра и зла. И когда появятся эти навыки, я ему дам право вкусить от дерева жизни. И когда я дам право человеку вкушать от дерева жизни, уже больше ничего не будет. Потому что у тебя есть дерево познания добра и зла, и Бог когда-то об Адаме и Еве говорил, что чтобы он не вкусил от дерева жизни и не стал жить вечно, оградить дерево жизни надо. И выгнал его оттуда из рая. А здесь Он пришел, сотворил этого нового человека и дал человеку путь, который приводит человека к тому, что человек различает добро и зло, видит, где добро и видит, где зло. Не так, как мы часто видим, говорим зло, зло, а зло так манит и тянет, что никаких нет сил внутри себя назвать это зло. На языке только это зло. Вот. Так вот, я это повторяю много раз, и все равно люди начинают здесь в разные стороны расползаться, потому что никак эта истина не может дойти до человека, что Христос пришел действительно сделать нового человека, Он пришел. Он не пришел сражаться с какими-то грехами. Он пришел, Он принес совершенно новое тело. Это совершенно новый человек, созданный по Богу, в праведности, истине, чистоте. И Он сделал его таким совершенно отделенным от всего того, что есть в этом мире. И действительно уничтожил грех. Вот об этом я хочу сегодня поговорить. И давайте откроем несколько мест. Давайте посмотрим сначала Иоанна, 2 глава, 18 стих. Ну, тут, значит, Иисус обличает иудеев, взял бич, выгнал из храма там всех продающих, покупающих, и фарисеи начинают на него наступать. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте сей храм, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Они не понимали, о чем он говорил. Он сказал: да, за 3 дня разрушат они этот храм, но он за 3 дня его воздвигнет, сделает снова. Итак, каким телом обладал Иисус Христос? Он обладал святым телом, отделенным от самого своего рождения. Ну, какие здесь можно привести аргументы, почему он обладал отделенным и святым телом? Ну, во-первых, мы-то знаем Писание, которое говорит, что Бог в нерукотворенных храмах живет. Он не требует ничего. Он живет в телах наших. Тело есть храм Божий, и Дух Божий тоже в храме живет. И Бог говорит через апостола, Он говорит: какая может быть совместность храма Божьего с идолами? Ну как это возможно? Вот Христос пришел на землю, и Он должен зайти в храм, который полный идолов. Еще говорят, что он все грехи мира взял на себя, чтобы потом показать через свое тело, что грех на него, на его суть, якобы не имеет никакого влияния, поэтому он взял на себя все грехи мира и постыдил таким образом грех во плоти. Вот такое представление, типа грех ему из тела говорит, что ты ж там сделай то или сделай это, а он: не нужно мне это, я совсем другим живу. Нет, это целостная личность. И дух, и душа, и тело – это Христовы части личности, сущности. И поэтому тело его, ну, никаким образом не могло никогда иметь никакого отношения к греху. И искушать дьявол не мог его через грех, потому что он сказал, во мне он не имеет ничего. Он был искушен во всем, кроме греха. Мы говорили много раз, что когда Христос искушался в пустыне, и понятное дело, когда ты дошел до критической точки, вот наука даже говорит, что ты 40 дней можешь не есть, но ты уже близко возле смерти. Если ты еще чуть-чуть протянешь, ты можешь умереть от того, что нет у тебя пищи, тем более воды у нее не было. То есть он дошел до критичной точки, когда нельзя дальше. И сатана ему говорит, ты же можешь, у тебя все права, ты можешь решить этот вопрос, облегчить себе ситуацию. Христос, конечно же, понимал, что он духом, что он волей Бога введен в эту пустыню, что это процесс от Бога. И он понимает, что от Бога этот процесс начался, Богом должен быть закончен этот процесс. И он ему говорит, так ты же уже в критической точке, а Бог молчит, а ты же можешь, ты же все можешь. Это что, грех будет ему? Что Иисус Христос согрешит, когда он возьмет и сделает эти камни хлебами? Ни в коем разе. Разве Бог давал ему какое-то повеление, что смотри, там ничего не делай? Ничего, никаких повелений не было. Здесь проверяется степень кротости и смирения. Когда все в твоих руках. Ты скажешь, сделаю. Ты не скажешь, ничего не сделаю. Умру, но не сделаю, потому что я должен жить Словом Божьим. Вот так испытывается всякий. Мы должны смотреть на испытания Иисуса Христа, и мы должны понимать, как мы будем испытываться тогда, когда Бог будет выводить нас на служение. Он обязательно перед выходом нас на служение проведет нас через испытания. Конечно же, Христу не было нужды в этих испытаниях. Понятное дело, что он бы их выдержал в любом случае. Но он просто, как он сказал Иоанну Крестителю, так надлежит нам исполнить всякую правду. Я рисую путь, как должны идти все за мной, по моим следам. Поэтому я прошел то, что будут проходить мои последователи за мной. Итак, если ты хочешь выйти на служение, главные вопросы, которые будут ставиться перед тобой, это насколько ты прихотливый, насколько ты ищущий своего. И есть и тут не обязательно грешные вещи. Возьмите, к примеру, допустим, как он его посадил на крыле храма, на самой верхней точке в храме, выбрал самую большую высоту в Израиле, посадил его туда. И что? Вот сиди там, слезть не можешь. Единственный выход – только спрыгнуть оттуда. И понятное дело, если я прыгну, то ангелы понесут меня на руках. Конечно же, я не разобьюсь о камень. Сколько ждать слова Господня, когда Господь тебе скажет, сделай так или сделай вот так? Если мы перенесем это на нашу жизнь и поставить нас даже в самое легкое испытание, когда Бог поставил нам ситуацию, и человек говорит, а сколько я могу ждать, сколько я могу терпеть? Бог молчит. И тут сразу вспоминается царь Саул. Та же самая ситуация, то же самое испытание. Бог говорит через пророка, что ныне я бы утвердил твое царство. Я бы сделал тебя царем обетования. Ты бы царствовал и потомки твои после тебя. После чего? После того, когда ты бы доверился мне. А как довериться тебе, если народ израильский практически разбежался все? Враг уже, вот он сейчас просто этих нескольких там душ сломит. А мы жертву не принесли, ждем. Самуил сказал, я приду, принесу жертву, тогда начинаю войну. А что мне было делать, если все, конец? Понимаете? Ныне бы я утвердил твое царство, потому что если бы я увидел, что ты умеешь делать то, что я говорю, а не то, что тебе кажется правильным. Если ты умеешь терпеть, если ты умеешь ждать, если ты умеешь надеяться на меня, я сделаю тебя царем, я утвержду твое царство. Но, увы, с Саулом это не произошло, а с Господом нашим это произошло. Некоторые говорят, ну а в третьем-то искушении реально Бог, значит, то есть дьявол, грехом искушал Иисуса Христа, что типа я тебе отдам все царства. Я уже как-то это говорил. Христос говорил однажды, Он говорил, ныне прослав меня Отче той славой, которой я был прославлен у тебя прежде бытия мира. То есть Христос знал, кем он был раньше и что он имел на небесах. Даже вот по этим причинам, ну, что такое царство в то время? Я как читал, допустим, за русских царей, они же мылись один раз в год. Даже всякие духи, одеколоны, они изобрели только для того, чтобы забивать эту вонь, которая от них просто, не знаю, как несло. И представьте себе, сегодня самый бедный человек гораздо в лучших условиях, комфортных живет, чем жил любой царь тогда. Да? И многие другие вещи. Какие царства ты ему можешь предложить? Что ты ему можешь дать? Там горсть пепла, глупости всякие. Царствовать над этими людьми. Дьявол не это ему предлагал. Он ему предлагал, ты можешь спасти это человечество без всяких страданий. Просто дай мне право быть Богом в моем царстве. Признай мое царство и признай мое божество над этим царством. Поклонись мне. И у тебя не будет никаких проблем ни у тебя, ни у людей. Ты заберешь их всех, делай с ними все, что хочешь, меняй их мозги, делай их совершенными просто вот так, раз и все. И, конечно же, Христос сказал, отойди от меня, сатана. Единому, кому я должен поклоняться, это Господу Богу, потому что Он один, тот, кто достоин поклонения. Но не об искушениях я веду речь, потому что, да, Христос действительно во всем был искушен. Что значили искушения Христа? Как он поведет себя в болезнях? Муж скорбей, изведающий болезни. Да? Как он поведет себя в муках? Да? Вот что достаточно было сказать Христу на Голгофе? Достаточно сказать, хватит, я больше не выдерживаю. Муки сверх сил. Это добивалась, чтобы он остановил, потому что он страдал по плоти. И не только тогда, когда он висел на кресте, он по жизни был муж скорбей, изведавший болезни. И главная причина, которая, для чего это было нужно, это для того, чтобы, что он скажет. Полнота силы в его руках может сделать все, что угодно. И что он выберет? Кротость и смирение? Или выберет раз какое-нибудь чудо, и все выровнялись в линейку и делают все, что ему нужно? Скорби – это когда он чего-то желает, а у него не получается. Я вот представляю, допустим, вот идут они, доходят до селения, просят там поесть воды, потому что, очевидно, запасы кончились. Пошли, а там не приняли его, потому что, в Иерусалим идешь, ну иди дальше, проходи мимо нашего села. Да? И по реакции апостолов мы видим, что должен быть гнев прийти настоящий, вы же негодные люди. Дайте нам покушать, дайте нам попить воды, может, мы до следующего села не дойдем. Это же не то, что сейчас, 15 минут и до следующей заправки приехал и там что-то купил. Нет, может быть, надо сутками идти. И вот они в этом, во всем гневе говорят: да сведи ты огонь с неба, да попали ты их всех. Кто они вообще такие, чтобы они Господу такое вытворяли, не дали ему покушать? Говорит: не знаете, какого вы духа. Странная фраза, да? Понятно сразу, какого они духа. А он говорит: не знаете, какого вы духа. Иногда такие обороты речи есть в Писании, но они не означают то, что они на самом деле были доброго духа, а просто не знали этого. Нет, дух у них был еще не тот, который нужно. Не знаете вы, каким должен быть ваш дух, внутреннее обустройство вашего человека. Каким оно должно быть? Неприхотливым. Пошли себе тихонько, нагнули головы и пошли в следующее село. И так везде по жизни был испытан во всем, что только можно было испытать, был испытан. Кроме греха, потому что грех, конечно же, никаким образом к нему пристать не мог. Я много раз говорил, мы, когда станем духовными, все то, что есть в мире, мы возненавидим. Мы возлюбим правду и возненавидим беззаконие. Что такое ненависть? Ненависть – это брезгливость абсолютная. И это равносильно, что сатана начнет меня искушать и говорить: ну что выбрать самое такое мерзкое? Ну вот труп собаки какой-то, это самое, давай, разделывай его, жари и ешь, который там вонь, подойти нельзя. У тебя отвращение, у тебя ненависть к этим вещам. Вот как сатана тебя может этим искушать? Как он тебе может говорить, что: а да ладно, это вкусно, давай попробуй. Это когда тебе 1 год, 2 года, тебе еще можно что-то впарить мозги. А когда ты взрослый человек, и тебе предлагают какие-то такие вещи, ну, извини меня, это невозможные вещи. Поэтому Христос был совершенно свободен от греха и никогда грехом не искушался. Всем остальным болезнями, скорбями, презрением, самым ядовитым презрением он был искушен. Потому что пророк Исаия конкретно говорит: мы смотрели на него, и ни во что ставили его. Я знаю, ну, вот, по себе я знаю, себя знаю, да? Ваня, ты что там дублируешь? Вот возьмите меня, к примеру, да? Если я вижу, что какой-то человек презрение ко мне испытывает, да? Старается, ну, сделать меня пустым местом. Это вообще с ним даже... Не подходи ко мне, ты самое последнее животное, я не хочу тебя знать, да? Вот так относились ко Христу. И это все было его испытанием, поймите, это все нужно было ему. Для чего? Для того, чтобы сделать совершенное тело. Для того, чтобы оно абсолютно все могло выдержать. И когда Голгофа была... Я постоянно это говорю. Это было нужно только для одного, чтобы испытать до конца, чтобы проверить. Вот, понимаете, когда по жизни Христос шел, он с одного какого-то испытания в другое испытание проходил, побеждал, проходил дальше. А когда была Голгофа, тогда... Бог отступает, вот люди лукавые говорят, «Отче, отчего ты меня оставил?» Христос говорил, и они говорят, что «Ай, Бог не мог смотреть на него, потому что он весь был во грехах». Он весь в грехах был, и Бог на грешника не смотрит. Ж надо такое выдумать, что Бог какие-то такие игры играет на грани фола какого-то, что, да, ты не грешник, но ты грешник, и на тебя же возложили все грехи, и вот теперь я не могу из-за того, что ты грешник, смотреть на тебя. Как глупость. Конечно же, Бог оставил его для чего? Для того, чтобы мог приступить сатана, и для того, чтобы делать все, что он только захочет и сможет. Потому что мы говорим о том, что был обезображен паче всякого человека. И это абсолютная истина на все времена. Паче всякого человека он был обезображен. Это страдания, которые, понимаете как, человеческий организм не выдерживает, вырубается от каких-то болей, да, и бессознательно легче их переживает организм. А когда тебе не дают вырубиться, потому что было такое право, и продолжают тебя искать все твои болевые точки, все возможности, и давить, 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 давить со всех сторон – и ожидать, все, я больше не выдерживаю, я больше не могу топнуть там той ногой, которой гвозди прибиты, и весь мир поставить на уши. Легионы ангелов моментом. Вот в чем была задача, показать, что это тело действительно... Небесная суть в нем, что это тело ничем нельзя взять. Вот тебе все возможности. Попробуй. И он пробовал, поймите, поверьте. Я знаю, мне Господь это открывал, что он стянул туда всех бесов, какие только были на земле. Почему? Потому что люди... На Голгофе они иствовались ядовитыми всякими, издевались речами над ним. И вот сойди теперь с креста, давай, на тебе уксуса с желчью, помучайся еще больше, да? Когда сделали это дело, бесы полетели по своим местам, и люди возвращаются оттуда и бьют себя в грудь. Как мы распяли праведника? За что мы его распяли? Прозрели моментом. Понимаете? Это свидетельство того, что ему дано было все право наступать везде. Я уверяю вас, никто из людей такой боли физической никогда не испытывал. 100 тысяч раз бы вырубился и был бы без сознания от этих вещей. Иисусу не давали потерять сознание. И я это знаю в своем духе из откровений, которые мне давал Господь. Из этого я знаю, что конкретно происходило на Голгофе. Зачем все эти мучения нужны были? И на сегодняшний день, когда Христос говорит, вот моя пролитая кровь, именно пролитая кровь, это его душа, вылитая из этих всех страданий, через эти все муки, которые он перенес. Вот и целостность его души, непотопляемая, не способная ни на какие компромиссы, что бы ни было и как бы ни было. И это мое ломимое тело. Вот что я вам принес на землю. Место вашей жизни. Я вам предлагаю мою жизнь, если вы откажетесь от своей жизни. Я войду в вас, и я заполню вас своими качествами, своими чувствованиями. Я буду ходить в вас, я буду жить в вас, и буду хозяином вашего тела, а моего храма, как это было в его собственном теле. Ну, теперь несколько мест я хотел бы просто прочитать, чтобы вы могли обратить потом на них внимание. Давайте посмотрим на тело Иисуса Христа. Вот где сказано за Марию, да, давайте прочитаем. Луки 1 глава, 35 стих. 34 даже прочитаю, чтобы яснее было. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ну, вы понимаете, о чем речь. Пришел ангел к Марии и говорит, что у тебя будет сын. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Рождаемое тело. Иисус был рожден прежде бытия мира. А то, что родится сейчас, родится тело. Какое тело родится сейчас? Святое, отделенное, чистое тело, да? Непорочное зачатие, непорочное. Там нету порока в этом зачатии. Значит, мы понимаем, что он не в простое, обыкновенное человеческое тело вошел, в котором плоть со страстями и похотями. Почему в нем нету страстей и похотей? Потому что там нету человеческого семени, не рождал его человек. Потому что страсти и похоти передаются как? От суетной жизни от отцов. Отцы передают детям проклятие Адама. А Христа кто рождал? Кто был отцом Иисуса Христа? Бог Отец, конечно же. И раз Бог Отец, то неужели Он ему сделал грешное тело? Вот вся причина, знаете, в чем? В в том, что люди не знают миссию, зачем приходил Иисус Христос на землю. Им важно, вот, что Он взял на Себя наши грехи, понес наши немощи, понес наши болезни, значит, Он должен быть таким, как мы, пройти через эти все, чтобы можно было искушаемым помочь, Он должен был сам быть искушен. Хотя видят прекрасно, что Он не искушался в грехах, но все равно они вот, что Христос был подобен нам, такой же человек, и Он там сражался с этими грехами. Я вам хочу сказать, недавно была у меня дискуссия с одним человеком, я говорю, ну окей, это легко. Взять Писание и сказать, Бог понес наши грехи, взял на Себя наши грехи. И мы говорим, поверь и не сомневайся, твои грехи Бог взял, твоих грехов нету, все, 2000 лет назад Он рассчитался с грехами. Легко поверить, потому что невозможно доказать. Здесь можно зомбировать на полный ход. Поверь, ты прощен, никаких грехов нету, все нормально, да? Но когда вторая часть, Он понес наши немощи и болезни, значит, тут вот уже крутятся и ищут выход. Ну как понес? А болезни-то куда ты их денешь? А я, говорит, всю жизнь буду болеть, всю жизнь буду верить, что у меня нету болезни. Так Господь хочет, потому что Он так сказал, что Он понес мои болезни, и я верю, что Он понес мои болезни. Даже если я всю жизнь буду болеть, но я все равно буду верить, что у меня нету никаких болезней. Вы представляете, до чего мозги запутывает дьявол? Ты ж скажи, ты в болезнях или ты здоров? Я здоров, потому что вера у меня такая. Я называю несуществующее существующим. А кто тебе сказал, что ты можешь называть несуществующее существующим? Бог это только может делать. Он только это знает, что оно будет, это случится. А ты кто такой, что ты называешь то, чего нету, и говоришь, что оно есть? Ты же просто обыкновенный лжец, выдумщик. И вот тут у них нету почвы под ногами, чтобы вот это вот врать людям, что Христос понес наши немощи, болезни, ранами Его вы исцелились, а на самом деле 99% людей на земле умирает от болезней. Не от старости люди умирают. Когда они приходят к старости, иммунная система разбалансируется, и они все умирают от болезней, которые приходят. В этом смысле никакие болезни Христос не взял на Себя, и ты, скорее всего, умрешь от болезней. Живший там в этом Советском Союзе, столько всего там было. К сожалению, мое время убегает очень быстро. Наверное, я просто прочитаю места вам. И, может быть, когда-то мы еще вернемся к этому. Итак, я сказал, что он родился святым. Эти люди находят выход, они говорят, да, вот он слово, и он родился в человеческом теле, и сразу тело человеческое стало святым, потому что в него вошло слово. Я хочу читать Исаия 7 главу, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, которую ты страшишься, будет оставлена обеими царями. Значит, здесь говорится о физической части откровения и также об откровении рождения Иисуса Христа, что прежде чем этот младенец, вот он, дева примет в чреве и родит сына, да, нарекут ему имя Эммануил, и он какое-то время будет питаться медом и молоком. Чтобы что? Чтобы вырасти и потом отличать доброе и злое. То есть, понимаете, что значит родился Христос в человеческую плоть? Естественно, он был обнулен в своем разуме, как любой ребенок. Какое-то время ему нужно было просто развиваться, как всем маленьким детям, и приходить к тому, чтобы различать добро и зло. А потом к нему вернулось все то, что он слышал от отца, все то, что он, чему он был научен. Но детство-то у него было такое, как у всех. Поэтому сказать, что вот Христос вошел в человеческое тело, и от этого тело человеческое осветилось, нет, он вошел совершенно в этом плане, в плане понимания какого-то, как обыкновенный ребенок родился на земле. Поэтому это еще один аргумент. Смотрите дальше. У меня здесь много мест, но давайте я, наверное, все-таки... Вот Евреям 9 глава 26 стих прочитаю. «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей». Опять мы видим, что Христос пришел и на Голгофе уничтожил грех. Давайте... прочитаем еще вот, допустим, 1 Петра 2 глава 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Вот множество христиан читают этот стих в отрыве от того, что написано выше. И они: «Он наши грехи сам вознес телом на крест. Пострадал за нас, праведный за неправедных, и что? И теперь мы избавились от грехов, потому что Он их вознес на крест, и наших грехов уже нету». 2000 лет назад Он это сделал, и до сих пор это работает. Но когда мы читаем немножко выше, мы видим, 19 стиха, вот давайте. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Обратите внимание на 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за вас, оставив вам пример, дабы нам пример, дабы мы шли по следам Его». Христос пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Мы постоянно говорим, что как Христос пострадал за нас плотью, то и мы должны вооружиться той же самой мыслью. «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Вот как Господь убивает грех на земле. Если есть человек, который идет по его следам, если человек повторяет его путь, то Писание говорит, что он перестает грешить, чтобы остальное время жизни жить уже не по человеческим похотям, а по воле Божьей. Вот как Христос взял на себя грехи всего мира. Вот почему Он страдал. Вот как Он уничтожает грех. Он показал нам путь, как идти. Иди по моим следам. И если ты пройдешь через те страдания, которые я наложу на тебя, если ты возьмешь крест, и если этот крест убьет в тебе твое, я смогу открыться в тебе своим. Это и есть та настоящая праведность от веры. Бог говорит тебе слово, ты погружаешься в это слово, и это слово делает тебя свободным. Не твоя сила, не твои заслуги, но слово Бога – это есть праведность от веры, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я переговорил все свое время, извиняюсь, что долго говорю, но мне очень хочется и не только к вам, а людям, которые на сегодняшний день говорят такие глупости, понимали раньше все правильно и хорошо, и на сегодняшний день, ну, просто страшно слушать, насколько это еретические представления. Благослови вас всех, Господь. Извините меня за долгие нравоучения. Господь с нами. Рано или поздно Он будет прославлен, и мы увидим красоту Евангелия на наших судьбах, на наших челах и в нашей жизни. Слава Ему вовеки. Аминь. Давайте помолимся. Господь благословенный вовеки и веки. Слава Тебе, честь Тебе, Господь. Благодарим Тебя, что Твоя милость над нами. Благодарим Тебя, что благодать Твоя над нами. Только Ты можешь открыть, Господь, только Ты можешь показать истинный смысл бытия, истинный смысл Твоего прихода на землю. Господь, дай нам найти этот узкий путь, ибо Ты сказал, что многие захотят и не возмогут. Дай нам возмочь, дай нам достичь, дай нам пройти этим путем, и чтобы истина пришла, и чтобы от истины жизнь пришла, и слава Твоя явилась, и красота Твоя отразилась в наших судьбах. Владыка, именем Твоим мы благословляем друг друга и призываем Твою власть и Твое право друг на друга. Господь, защити нас от всякой власти тьмы. Бог Небесный, там, где мы не устаиваем, там, где мы не проходим испытания, дай нам еще снова и снова попытку пройти это и достичь того состояния, когда Ты сможешь помазать нас, наступать на всякую вражью силу на этой земле. Благословенно вовек имя Твое. Слава Тебе за все. Аминь.